Истина страданий. В Лалита Вистара Сутре говорится так. Сила страсти, жажды и неведения заставляет живых существ перерождаться в мире людей, богов и в трех низших мирах. Пять видов перерождающихся всегда невежественны, вращаясь как колесо горшечника. И далее. Три мира поглощает страдания старости и болезни. Этот мир без защитника пожирается огнем смерти. Перерождающиеся в сансаре всегда невежественны, как пчелы, пойманные в кувшине. Кратко говоря, без сомнения, светоносная природа ума всех живых существ обладает сущностью просветления. Но тем не менее она омрачена силой приобретенных загрязнений из-за неправильного образа мышления и чужеродных мыслей. Побуждаемые этим живые существа совершают загрязненные действия, посредством чего в круговороте бытия создаются новые тела и новые кармы. В Уттара-тантре говорится так. Неправильный способ мышления создает карму и омрачение. Карма и омрачение создают скандхи, дхармы и индрии, органы восприятия. Итак, страдания проистекают от неправильного способа мышления. Страдания проистекают от перерождений, от рождения как такового. Следует это понять. Сам факт рождения означает неизбежное страдание. Если, разумеется, тот, кто рождается, это не аватар и не сознательно воплощенное существо, которое обладает такой силой сознания, чтобы не иметь страданий при перерождении. Страдание возникает из-за неправильного сознания живых существ. С точки зрения святых, все живые существа пребывают в неправильном сознании. И святые никогда не согласятся с неправильным видением живых существ. В том смысле, что если оно неправильное, то оно неправильное. Это не тот смысл, когда мы делим что-то на правильное и неправильное, и однозначно на уровне ума определяем, это правильно, это неправильно. Имея некие заранее усвоенные идеи о правильном. Скорее, это указание на осознанность и бессознательность. Неправильность – это бессознательность. Правильное – это осознанное. Вследствие бессознательности возникает двойственность субъекта и объекта. Возникает связанность кармами, концептуальным мышлением. Вследствие связанности кармами концептуального мышления, двойственности субъекта и объекта, возникает неведение, заблуждение в отношении себя и мира и подверженность клешам, внутренним импульсам, васанам, идущим из прошлых отпечатков самскар. Такое неправильное мышление, оно продолжается до тех пор, пока мы полностью не войдем в правильное мышление. Неправильное мышление продолжается также и у практикующих, разумеется. То есть оно в целом как бы правильное уже, поскольку они вступили на путь возврата к источнику бытия, на путь выхода из круговорота сансары. Но оно напоминает человека, который только выздоравливает. Он еще не выздоровел полностью, но, по крайней мере, он начал лечиться. Есть надежда. Он начал выздоравливать. Неправильное мышление также остается у человека, когда у него есть некоторая степень ясности, однако все равно неведение не искоренено полностью. К примеру, человек обладает силой ясности, уже не имеет страданий в сансаре, и по сознанию он равен Дева, богам. Но он еще не открыл подлинную сущность естественного состояния. Такой похож на человека, слегка подлечившегося, который обязательно должен продолжать дальше проходить освобождение от неправильного мышления. Даже у святых, раскрывших непрерывное сознание во сне без сновидений, все-таки тонкая завеса двойственности и неправильного мышления остается. Не говоря уже об обычных йогах или об обычных людях. Неправильное мышление остается у большинства живых существ, которые не вырвались из круговорота сансары. У претов оно обусловлено сильной жаждой, жаждой желаний. Фактически тот, кто не может контролировать желание и легко подавить, самоосвободить или трансформировать желание, тот должен думать так: у меня неправильное мышление в отношении желаний. Потому что истинная практика созерцания подразумевает, что вы обладаете достаточной силой воли и концентрации, чтобы любое желание вот так, и не испытывать ни стресса, ни страданий. Отрешился, вырвал и забыл. Еда, привязанность, сексуальные желания, гнев и прочее. Это является базовым условием того, что вы можете тренироваться в практике созерцания. Люди имеют неправильное мышление и страдают из-за привязанности. Одно время в санге были проблемы с привязанностями. В том смысле, что монахи имели неправильное мышление. Они устанавливали привязанности к друг другу и прочее. Это следствие непонимания пагубности привязанности, когда мы думаем: ну вот она есть, ну вот я такой, ну вот она есть, а я ничего не могу поделать, ну и что? Вот когда мы так думаем, это означает, что-то фундаментальное, невежественное есть в нашей душе, и мы с этим миримся. Вместо того, чтобы, подобно человеку, который решил захватить крепость, ходит вокруг нее и думает, как сделать подкоп, подрыв, как забросить веревку наверх, или как снять стражу, который во что бы то ни стало решил овладеть этой крепостью и прорваться в нее. Таким же образом, истинный практик, он, видя неправильное мышление, обязательно пытается его превзойти, искоренить, победить, подчинить, одолеть и любыми способами освободиться от такого неправильного мышления. У асуров неправильное мышление из-за извращенной гордости, зависти и ревности. По сути, они приписывают качество естественного состояния своему эго и интеллекту. Они думают, что они обладают своими способностями благодаря своим заслугам. Поэтому они имеют огромную гордость. Они не понимают, что их заслуга – это отблеск естественного состояния. Они считают, что они всего сами добиваются. Поэтому у них сильная ревность и зависть. У богов неправильное мышление, у богов страсти в круге сансары неправильное мышление из-за того, что их захватывает радость, когда они испытывают недвойственное состояние. И они упиваются этой радостью и знать больше ничего не хотят, то есть не хотят идти дальше. Это подобно состоянию наркомана, который ввел себе дозу наркотика, и все, ему больше ничего не надо. Неправильное состояние создает новые кармы. То есть, когда ум заклинивает в одном из фиксированных состояний, обязательно творятся различные новые виды кармы. Виды кармы означают, что придется пожинать все плоды своих поступков, мыслей и всего прочего. Как сказано в драгоценной гирлянде, следствие недобродеяний, страдания, а также дурные перерождения. Следствие добродеяния, счастливое перерождение и удовольствие во всякое время. Следовательно, убежденные пониманием пороков круговорота в сансаре, вы должны искренне стремиться использовать все свои способности, чтобы направить свой ум на совершение с большим воодушевлением заслуг и избавление от неправильного мышления. Творя новые кармы и не понимая пагубности новых карм, живые существа рождаются вновь и вновь. Когда мы живем, наша жизнь кажется чем-то очень ценным и уникальным. Мы придаем ей большое значение. И когда наша жизнь кажется ценным и уникальным, то наши мысли, чувства и небольшие планы тоже кажутся чем-то ценным и уникальным. Это тоже следствие неправильного мышления. И когда наши мысли, чувства и планы кажутся чем-то ценным и уникальным, то ценность дхармы всегда не видна обнаженно и ясно. Однако, если мы поймем, что означает бесконечность, бесконечность круга рождения и смерти, мы увидим, что, собственно, эта жизнь – это просто вспышка, мимолетная, как доля секунды в вечности. С точки зрения бытия 500 жизней, 500 миллионов жизней, 500 умноженное на 10 в 328 степени жизней. Вперед, назад. Это ничто. Понимаете это? Это даже никто не заметит в большой вселенной. Это всего лишь одна 150-миллионная часть жизни Бога мира без форм. А огромное количество жизней богов мира без форм – это также ничто с точки зрения вечности. Это вообще ничто. И теперь представьте, вот в такой короткий, кратчайший миг мы каким-то образом обрели ясность ума, способность к пробуждению. Это означает шанс, который трудно переоценить. Это как человек, не имеющий никакой надежды, внезапно плывущий, потерпевший кораблекрушение и плывущий в самой середине Тихого океана, вдруг увидел корабль, который идет к нему. Или увидел огни и остров. Когда мы это понимаем, мы осознаем ничтожность любых желаний, привязанностей и собственного эго, и драгоценность человеческого рождения. Труднее, чем черепахе просунуть свою шею в отверстие ярма, носимого по волнам океана. Также трудно достижение рождения человеком после животного. В руководстве к образу жизни говорится: «Если я не обращусь к дхарме, которая благотворна, обретя свободы, которые имею в теле человека, то было бы это величайшей ошибкой, а сам был я бы последним глупцом». Когда ум встревожен и отвлечен посторонними мыслями, то это называется занятым или несвободным состоянием. Когда же мысли можно усмирить, это называется свободой. Разница между драгоценным человеческим рождением и недрагоценным в том, можно ли силой сознания контролировать мысли и эмоции или нельзя. К примеру, кто-либо испытывает гнев и не может контролировать мысли и эмоции. Можно сказать, на это время он выпадает из драгоценного человеческого рождения. А когда он возвращается к такому контролю, можно сказать, он заново входит в драгоценное человеческое рождение. Когда мы развиваем такие качества контроля и обладаем драгоценным человеческим рождением, то мы можем практиковать присутствие созерцания. Фактически все, что не согласовывается с присутствием и созерцанием, а обусловлено двойственностью, это является таким ложным взглядом или взглядом заблуждения. Отсюда вывод, что нужно сделать непрерывно практику внимательности. Каковы высшие качества ученика, способного к практике? Он не чувствует ни счастья, ни печали от внешних условий, будь то приятных или неприятных, и не имеет симпатий и антипатий. Это называется титикша, непоколебимость. Такой йогин непрерывно пребывает в естественном состоянии и не покинет своего созерцания. Даже увидев повелителя ада или слуг ямы, пришедших, чтобы забрать его. Даже если земля и небо поменяются местами и содрогнется вселенная. Это первое условие для высших качеств ученика, способного к практике созерцания. Второе качество – это бесстрастие или бесстрашие. Ничто не может смутить или вызвать страх у йогина, неуклонно держащегося созерцания, поскольку он видит все видения и события неотделимыми от их источника осознавания, в котором он находится. Всегда думайте так: можно ли смутить мое сознание? Есть ли такие факторы, которые поколеблют его? И если обнаруживаете, что есть, немедля обратите на это внимание. Беспристрастие. Йогин, практикующий созерцание, не оставит свое видение. Даже увидев тысячи божеств на тронах или Будд, левитирующих в позе лотоса и испускающих радуги, поскольку он знает, что все это проявление его собственной природы. Нет ничего, что отличалось бы от его собственной природы. Отсутствие надежды и страха. Йогин, открывший взгляд и уверенно пребывающий в присутствии, не имеет надежд, не стремится к нирване и не страшится сансары. Страх сансары ему неведом, и он живет, подобно аватару, в нераздельном единстве сансары и нирваны. На относительном уровне каждое нормальное живое существо должно стремиться к нирване и страшиться сансары. Потому что если нет такого стремления, то и духовного пути вообще нет. Здесь имеется в виду, что такой йогин уже пребывает в состоянии глубокой осознанности. Отсутствие сомнений. Он никогда не испытывает ни сомнений, ни беспокойств, ни замешательства относительно истинной природы «я» и проявляющихся феноменов во Вселенной. Когда йогин углубляет свое созерцание, сомнения внешнего плана у него уходят. Поскольку само созерцание безошибочно показывает ему любые двойственные отклонения. Когда кто-либо приходит и говорит: «У меня такие-то проблемы», то правильный ответ ему будет такой: «Будь внимателен». Тогда проблемы рассеются. Когда кто-либо говорит: «Вот такие-то, такие-то опыты», правильный ответ ему такой: «Оставайся в созерцании, просто пребывай дальше, не отвлекайся». Когда возникают различные движения души, совет не изменяется. То есть любые проблемы, отклонения – это следствие только одного – потери внимательности. У тебя есть привязанность? Нет, у тебя нет привязанности. Как у тебя, бесконечного сознания, может привязанность быть? Ты просто не открыл природу своего необусловленного сознания. А если открыл на время, то просто потерял к ней внимательность. Ты просто еще не веришь в нее. Ты думаешь, что ты не можешь обойтись без привязанности. Ты не доверяешь свету своей саморожденной мудрости. Поэтому ты думаешь, что у тебя есть привязанности. У тебя есть гнев. Ты просто потерял внимательность. Ты утратил веру в саморожденную мудрость. Ты слепо поверил ситуации. Ты вовлекся в обстоятельства. В тот момент, когда ситуация чуть-чуть на тебя надавила. У тебя есть изумление от опытов? Нет, у тебя нет изумления от опытов. Просто ты потерял постоянное поддержание изумления от созерцания истинной природы. Потому что когда ты всегда внимателен к своей саморожденной мудрости, у тебя такое изумление 24 часа в сутки, что ничто больше тебя не в состоянии изумить. Так же, как человека, прошедшего многое в жизни, ничто никогда не может смутить. У тебя есть беспокойство, тоска, замешательство. Ты ходишь со страданиями в груди? Нет, на самом деле, ты отвлекся от созерцания своей сущностной природы. Ты невнимателен к нему. Потому что как только ты внимателен к нему, все беспокойства и страдания уходят. Это подобно тому, как горит костер и трещат дрова, из него вылетают искры. Но когда эти искры вылетают, они снова возвращаются к нему. Поэтому часто говорят, что духовная практика подобна ходьбе по лезвию меча. С одной стороны, безграничная осознанность, с другой стороны, миллиарды перерождений. Стоит только ее потерять, то мгновенно становятся реальными карма, клеши и страдания. Стоит только ее обрести, мгновенно рассеивается карма и страдания миллиардов перерождений. Когда йогин практикует, то за одну жизнь открывается много его карм. Открывается много карм означает, что каналы в его теле на некоторое время вспениваются. Вспенившись, эти кармы выходят. Когда эти кармы выходят, происходит определенное излучение кала. Это излучение привлекает из внешнего мира соответствующих существ или ситуации. Это называют кармические кредиторы. И тогда они пытаются повлиять на сознание йогина. Не то чтобы они специально думают, мы сейчас испытаем этого йогина на прочность естественного состояния. Просто в силу своей кармы они соприкасаются с умом йогина. И само такое соприкосновение становится испытанием. Это также называют искушение, демоны, мары. И истинный йогин, испытывая различных мар, он всегда остается в непоколебимом состоянии. Йогин тот, что послабее, начинает колебаться. Но и совсем слабого мары просто съедают. Он им служит пищей, кормом. Это означает, его малая зародившаяся осознанность была рассеяна его нижними дурными кармами. Мары – это не есть некие дьяволы, подобно сатане в христианстве. Это не есть некие двойственные существа, отдельные от нашего ума. Это грубые кармические ветры. Это грубые энергии, которые были накоплены нами ранее в прошлом. Из них основных их четыре. Мара-клеш означает, что кармические ветры, связанные с желаниями, поднимаются и оказывают влияние на сознание. С желаниями и загрязнениями. Когда периодически всплывают гнев, вожделение, привязанность, гордость, зависть. Это действует этот мара-клеш. Один монах как-то в ретрите мне сказал, что когда он спит в сновидениях, он видит, как у него из тела выходят различные животные, или он видит прета, существа, стоящего перед ним. Затем он пришел и выполнил раскаяние в различных вещах, которые он увидел в себе. Потому что в повседневной жизни он не придавал этому значения и взращивал в себе тонкие, неправильные тенденции. Мараскандх означает цепляние за физическое тело, за ум, мысли, за восприятие. Это значит, когда естественное состояние теряется и поглощается тем, что видишь, тем, что испытываешь, чувствами, мыслями, концепциями или телом. Мара, сын небожителя, означает состояние гордости или состояние ясности, желание использовать успехи в практике в эгоистичных целях. Желание использовать ситхи, гордость, поверхностное самоосвобождение, все это относится к Маре, сын небожителя. Считается, что Мара, сын богов, живет на шестых небесах. Он обладает огромными мистическими силами, но также обладает большим эгоизмом и не имеет способности отрешиться от эгоизма, поскольку получает большое наслаждение от игры мистических сил, полноты власти, богатства, контроля и прочего. Некоторые говорят, что этот Мара, он действует как тенденция к перерождению на небесах, к примеру, божеством Индры и прочими. Это как упоение собственной шакти, упоение собственным положением небольшим, достигнутым вследствие духовной практики, и нежелание от него отрешиться ради истинного освобождения. Когда ты занял небольшое положение и возникает цепляние, ты настолько поглощен этим, что не понимаешь, что это просто мизер, и что, цепляясь за это, ты теряешь возможность, закрываешь, достичь все превосходящего состояния. Если человек не имеет правильных наставлений или учения, в духовной практике он доходит до этого уровня, затем испытывает проблемы. И только правильное наставление или приверженность может ему помочь. Таковы основные мары, которые испытывают сознание практикующего. Истинный йогин всегда бдительно распознает этих мар и никогда не следует за ними. Один мирянин, пройдя 7-дневный ретрит, как-то подошел и сказал мне. Сначала он хотел быть послушником, но затем он подошел и сказал: «Пожалуй, я стану директором филиала. Я хочу открыть новый филиал в Санге». Я ему сказал: «Ну, это прямо вы послушное орудие Мары, сына небожителя». Всякий раз, когда у вас возникает желание стать директором чего-либо, думайте, что самая лучшая должность – это директор веника, топора и швабры. И беспощадно уничтожайте тенденции ложного эго властвовать, доминировать и прочее. Тогда вы в самом деле станете владыкой бесконечных вселенных, вместо того, чтобы стать просто Марой, сыном небожителя. Потому что естественное состояние превосходит любые властные положения в сансаре среди богов.